В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
У микрофона Денис Федоров, за пультом звукорежиссер Татьяна Кузнецова, и вечерний радиоканал «Пулковский меридиан» начинает работу в эфире. Добрый вечер. Сначала несколько слов о погоде. Сейчас в Петербурге 20 градусов тепла, относительная влажность воздуха 38%, атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Ветер северный, 2 порывами до 6 метров в секунду. По традиции обратимся к истории метеонаблюдений. Самый теплый день 11 июля в нашем городе был зарегистрирован в 1941 году, и температура воздуха составила 30,6 градуса тепла. А самый холодный день был в 1949 году, и температура воздуха поднялась всего до плюс 7,7. Напомню, что сейчас в нашем городе плюс 20 градусов. А теперь о том, что мы для вас подготовили. Начнем мы сегодня с рубрики «Ради вашего блага», в которой заместителем управляющего отделением Социального фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Геннадием Щемилевым ответим на ваши вопросы, уважаемые радиослушатели. Затем мы предложим вашему вниманию актуальное интервью. Сегодня наш гость – заместитель командира поискового отряда «Рейд» Рашид Курбанов. А говорить мы будем о работе поисковых отрядов и о патриотическом воспитании молодежи. И завершит нашу сегодняшнюю программу традиционная рубрика Марии Головановой. Сегодня это энциклопедия здоровья. Но, как всегда, обо всем по порядку.
Вы слушаете «Пулковский меридиан». Ради вашего блага.
У микрофона Денис Федоров, и сегодня гость нашей рубрики – заместитель управляющего отделением Социального фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Геннадий Щемилев. Добрый вечер, Геннадий Геннадьевич.
Добрый вечер, Денис. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
И сегодня мы отвечаем на ваши вопросы, уважаемые радиослушатели. Итак, первый вопрос. Какая сумма выделяется на путевку и сколько дней отдыха положено для санаторно-курортного лечения?
В базовом варианте это 18 дней для детей-инвалидов, 21 день при определенных заболеваниях. От 24 до 42 дней. Стоимость одного койко-дня пребывания в санатории в настоящий момент порядка 1600 рублей составляет. Понятно, что в целом, конечно, стоимость путевки формируется на основании конкурсных процедур, которые проводят органы Социального фонда России. Она уже зависит от конкретных обстоятельств, от количества санаториев, которые участвуют в данных процедурах, и от процента снижения цены.
По какому принципу определяется санаторно-курортное учреждение и проезд к месту лечения обратно?
Ну, как я уже и сказал, выбор санаторно-курортного учреждения осуществляется на конкурсной основе. Проезд зависит от расположения данного учреждения, которое одержало победу в аукционе. Если же достаточно пригородного транспорта, это одна ситуация. В случае, когда расположение в другом регионе и необходимо оплатить проезд в поездах дальнего следования, мы выдаем талоны на проезд, именные направления, которые позволяют получить льготно-проездной билет. В случаях, когда нет возможности прямого сообщения наземного, есть варианты проследовать к месту лечения воздушного или водным транспортом, но при этом мы, конечно же, должны смотреть, что стоимость такого перелета, да, укладывается в определенные рамки и не должна превышать нормативы по наземному сообщению.
То есть лечебные учреждения не только Санкт-Петербурга и Ленинградской области участвуют,
да,
в этой процедуре?
Безусловно, да? Во многом это зависит от той информации, которая указана в справке 072, где указывается не только профиль заболевания, но и предпочтительный регион оказания данной услуги. Это могут быть южные регионы, регионы северо-западного округа, той климатической зоны, в которой проживает инвалид, возможно, разные варианты, и мы, конечно же, руководствуемся данной справкой при выборе санаторно-курортного учреждения для оказания данной услуги.
И следующий вопрос. То какие категории граждан имеют право на получение второй путевки и проезда к месту лечения обратно?
Это прежде всего лица, которые сопровождают либо инвалиды первой группы, либо ребенка-инвалида. Они имеют полное право на получение как второй путевки, так и талонов на бесплатный проезд.
Положена ли бесплатная путевка сопровождающему инвалиду?
Да, Да, безусловно, так. Если это инвалид либо первой группы, либо ребенок-инвалид.
Может ли инвалид воспользоваться денежной компенсацией вместо получения путевки?
К сожалению, нет. Законодательством такая возможность не предусмотрена.
В случае установления группы инвалидности, какие документы необходимо предоставить в социальный фонд?
Очень хороший вопрос, очень популярный. Короткий ответ – никакие. Подавляющее большинство сведений мы получаем в беззаявительном режиме с использованием системы межведомственного взаимодействия. Я напомню, что с 1 января 2022 года назначение пенсии по инвалидности, как страховой, так и социальной, назначение ежемесячной выплаты стоимости льгот инвалидам происходит проактивным, то есть беззаявительном режиме. Всю необходимую информацию о факте установления инвалидности мы получаем из Федерального регистра инвалидов. И в подавляющем большинстве случаев будущему пенсионеру, инвалиду, достаточно просто выбрать способ доставки, то есть указать, через какие кредитные организации или через почтовое отделение он хочет получать будущие средства пенсии. И это можно сделать через портал государственных услуг без личного обращения. Но также обращаю внимание, что если также была разработана индивидуальная программа реабилитации инвалида, которая предписывает необходимость приобретения технических средств реабилитации или санаторно-курортного лечения, то необходимо будет обратиться в органы социального фонда с соответствующим заявлением на предоставление данного вида услуги. Эта услуга не оказывается в проактивном режиме. Она оказывается в заявительном режиме, и мы будем ожидать либо через портал госуслуг, либо личное обращение инвалида за данной услугой.
Еще один вопрос от нашего радиослушателя. У студентов при трудоустройстве пенсия по случаю потери кормильца приостанавливается или ее продолжают выплачивать?
Тоже достаточно важный вопрос. Для продолжения выплаты пенсии по случаю потери кормильца важен факт обучения студента в очном образовательном учреждении. Факт трудоустройства не влияет на возможность приостановки выплаты пенсии. До момента достижения 23 лет данный ребенок, иждивенец умершего кормильца, имеет право продолжить свое обучение в очном образовательном учреждении. Мы получаем первичную информацию о его поступлении от самого студента. Далее с большинством вузов у нас установлен электронный документооборот, электронное взаимодействие, которое позволяет нам отслеживать его статус. В случае перевода студента на заочную форму обучения.
Или вечернюю. Да?
Или отчисление. Мы получаем данную информацию. Вот в этом случае пенсия действительно может быть приостановлена до момента выяснения обстоятельств. Факт трудоустройства на возможность получения пенсии по случаю потери кормильца не влияет, но он может повлиять на возможность ее индексации или увеличения в случае, если студент трудоустроен, он становится работающим пенсионером, а, как вы знаете, индексация пенсии работающим пенсионерам страховых пенсий не производится до момента увольнения. Но при этом обращаю внимание, что также может быть назначена социальная пенсия по случаю потери кормильца. Как правило, это происходит в тех случаях, когда у умершего кормильца не было страхового стажа. Вот ее индексация, ее выплата уже никак не зависит ни от факта трудоустройства, достаточно только наличия очной формы образовательного учреждения, в котором учится данный студент.
И следующий вопрос. Действительно ли можно увеличить фиксированную выплату родителям-пенсионерам, у которых дети старше 18 лет обучаются очно?
Да, действительно, это так. Если на иждивении у пенсионера находятся члены семьи, в том числе несовершеннолетние дети, он имеет право на повышенный размер так называемой фиксированной выплаты страховой пенсии. Я напоминаю, она сейчас составляет 7153 рубля. За каждого иждивенца существует возможность получения доплаты в 33%, но при этом учитывается не более 3 иждивенцев. При этом также важно, чтобы данный ребенок продолжал обучение в очном образовательном учреждении до достижения 23 лет. Я также напоминаю, что это не единственная категория пенсионеров, которые имеют право на повышенный размер фиксированной выплаты. Также мы увеличиваем фиксированную выплату при достижении 80 лет, при установлении первой группы инвалидности, лицам, которые работали определенное количество лет на Крайнем Севере или местности к ним приравненных, лицам, которые проработали определенный стаж в сельской местности и так далее. При этом возможна комбинация данных факторов, которая в целом может существенно изменить в большую сторону размер фиксированной выплаты, в том числе при наличии иждивенцев, обучающихся в очных образовательных учреждениях.
Ну, насколько я помню, если человек имеет инвалидность, и ему исполняется 80 лет, то он уже повторно не получает эту индексацию, да?
Нет, он получает повышенный размер. Двукратный размер фиксированной выплаты. При этом, конечно же, учитывается один из факторов. Либо достижение 80 лет, либо первая группа инвалидности.
Что такое электронный больничный? Что нужно для оформления данного документа? Тоже очень частый вопрос. Давайте на него ответим.
Очень частый вопрос. Электронный больничный – это полноценный документ, который обладает той же юридической силой, что и бумажные больничные, которые мы
привыкли. Они существуют, бумажные?
Нет, уже нет. С 2017 года мы организовали поэтапный переход на электронную форму. формуле искания трудоспособности с 2022 года все медицинские организации перешли на оформление больничных в электронном виде. Более 4 миллионов больничных в целом оформляется у нас по двум регионам ежегодно. И следует отметить, что, конечно же, данная форма взаимодействия имеет целый ряд преимуществ. Я бы выделил 3 из них. Исключение бумажного документа оборота. Это позволило нам существенно снизить как накладные расходы на оформление больничных листов, так, что, наверное, даже важнее, временные расходы, то есть все этапы движения листка нетрудоспособности от медицинской организации к работодателю и в социальный фонд стали выполняться оперативнее. Это в том числе положительно повлияло на сроки назначения выплаты пособий по временной нетрудоспособности. Сейчас данный процесс организован в проактивном режиме, по сути, без участия работника, который находился в состоянии временной нетрудоспособности. Всю необходимую информацию об электронном больничном мы получаем напрямую из медицинской организации, направляем ее работодателю, который дополняет необходимыми сведениями, проверяет, и мы выплачиваем в течение 10 рабочих дней причитающиеся суммы социального страхования пособия по временной нетрудоспособности без участия, по сути, самого работника. Это важное преимущество номер один. Второе преимущество – это, конечно же, защищенность. Исключаются факты утраты, подделки, ну, скажем так, ненадлежащего использования, повреждений листков нетрудоспособности, которые требовали их замены. Это тоже вызывало время. Мы прекрасно понимаем, что вот этот бумажный бланк, это бланк строгой отчетности, по сути, являлся ваучером на получение страхового возмещения. И его ненадлежащее использование могло иметь самые неприятные последствия. Данные случаи в настоящий момент исключаются. Ну и третье, конечно же, контроль. В своем личном кабинете, через портал госуслуг, каждый работник теперь имеет возможность контролировать движение больничных на всех этапах, от момента его формирования в медицинской организации до момента выплаты пособия органами социального фонда. Этот контроль теперь доступен в режиме реального времени. Вот 3 основных преимущества. Но при этом, конечно же, сохраняются все базовые правила оформления листков нетрудоспособности. Как и прежде, 3 первых дня оплачивает работодатель. В случае, если это общее заболевание или травма, в случае карантина или необходимости ухода за ребенком, за другим членом семьи, все дни оплачивает социальный фонд. Сохраняются предельные продолжительности для разных видов заболеваний, нахождения на листке нетрудоспособности, в общем случае не более 10 месяцев. Ну и все остальные регламентные базовые правила также сохраняются. То есть это полноценный листок нетрудоспособности, полноценный больничный, который существует в электронном виде.
Я помню, что раньше было очень сложно вносить какие-то изменения в бумажный больничный. Как дело обстоит с электронным больничным? Это стало проще?
Ну, безусловно, так. Уже в момент оформления врач, медицинская организация имеет возможность корректировать при необходимости те сведения, которые, на их взгляд, подлежат корректировке, но возможность создания больничного задним числом, безусловно, как и ранее ограничено, это может сделать только врачебная комиссия, только в определенных случаях эта система отслеживает. То есть эти изменения, как правило, вносятся в момент формирования листка нетрудоспособности в случае, если врач заметил, что, по сути, электронный листок необходимо откорректировать. Ранее это приводило к необходимости замены бланка, что тоже вызывало проблемы. Сейчас это происходит в электронном виде.
И еще один плюс, насколько я знаю, что сейчас не обязательно полностью даже в электронный больничный вносить полное наименование организации, потому что раньше с этим была большая проблема.
Более того, оно просто не указывается. Оно просто не указывается, потому что работодателя мы, социальный фонд, определяем автоматически после получения информации от медицинской организации. Нам достаточно знать страховой номер, тот самый СНИЛС пациента, на которого оформлен данный листок нетрудоспособности. Если это застрахованное лицо, а только застрахованные лица, напомню, с этого года имеют право на получение пособия по времени нетрудоспособности, мы определим, безусловно, того работодателя, который уплачивает за данного гражданина страховые взносы. Также обращаю внимание, что и неработающие лица имеют право обратиться в медицинскую организацию за получением, в данном случае, уже справки о временной нетрудоспособности. Это уже не электронный листок нетрудоспособности, но справка установленного образца, которая может понадобиться, например, в службе занятости в качестве оправдания отсутствия на определенных мероприятиях.
И следующий вопрос. Где можно гражданам посмотреть информацию о своих электронных листках нетрудоспособности?
Безусловно, это можно сделать, прежде всего, в своем личном кабинете, через портал госуслуг. Как я уже и сказал, движение листка можно контролировать на всех этапах, от момента его формирования до момента оплаты.
Как к работодателю поступают сведения об электронном листке их сотрудников?
Они поступают в электронном виде от Социального фонда России. По сути, это есть тот самый проактивный режим, о котором мы говорим. Мы уведомляем работодателя о том, что его сотрудники находились в состоянии временной нетрудоспособности, им причитается страховое возмещение, и просим подтвердить те наши расчетные сведения, которые мы предоставили. После этого в течение 10 рабочих дней мы осуществляем выплату.
Некоторые наши радиослушатели присылали нам такие вопросы о том, что они не хотели бы, чтобы об их диагнозе узнал работодатель или кто-то на работе. Сохраняется ли тайна заболевания?
Да, безусловно, мы говорим о системе, которая обрабатывает охватывает персональные данные, которые могут быть отнесены к категории врачебной тайны. Наши уважаемые пациенты могут быть уверены, что эта информация надежно защищена, и лица, которые не должны к ней иметь доступ, доступа не имеют. А еще раз повторюсь, степень защищенности и надежности системы, безусловно, выше, чем ранее существовавшая система бумажного документа оборота, в которой листки нетрудоспособности в бумажном виде, по сути, циркулировали между медицинской организацией, отделом кадров и тогда еще фондом социального страхования. Конечно же, было сложно говорить о защите персональных данных в такой ситуации. В данной ситуации она, безусловно, выше.
И следующий вопрос. Необходимо ли распечатывать и хранить электронные больничные наряду с традиционными бланками строгой отчетности?
Я думаю, что никакой необходимости в этом нет. Достаточно сообщить работодателю при возникновении вопросов номер электронного листка нетрудоспособности, если по каким-либо причинам социальный фонд уже не уведомил работодателя о том, что такой листок создан. Но еще раз повторюсь, в подавляющем большинстве случаев к моменту выхода сотрудника на работу, к моменту возобновления трудовой деятельности у его работодателя уже есть вся необходимая информация для выплаты больничного.
Кто информирует работодателя о сформированном электронном листке нетрудоспособности его сотруднику?
Органы Социального фонда России.
Где гражданин может узнать в случае утери номер своего электронного листка, либо посмотреть сведения о его оплате?
В личном кабинете на сайте фонда, также на портале государственных услуг, куда в режиме уведомления попадает вся необходимая информация.
Кем формируется листок нетрудоспособности по беременности и родам дополнительно на 16 календарных дней при осложненных родах?
Листок нетрудоспособности формируется медицинской организацией, оплачивается как в случае общего заболевания, так и в случае нахождения в декретном отпуске органами Социального фонда России. Но если мы говорим о пособии по беременности и родам, напомню, что в целом его продолжительность составляет 140 дней, то есть 70 дней непосредственно до и 70 дней после родов. В случае осложненной беременности или многоплодовой беременности эта продолжительность увеличивается, соответственно, либо до 156, либо до 194 дней. Но выплата также в режиме прямых проактивных выплат производится территориальными органами Социального фонда России. То есть в целом механизм сохраняется тот же самый, как в случае оплаты электронного листка нетрудоспособности по общему заболеванию.
Ну вот, пожалуй, все на сегодня. Напоминаю, что гостем нашей рубрики был заместитель управляющего отделением Социального фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Геннадий Щемилев. Спасибо большое, что пришли и ответили на вопросы.
Спасибо.
Ради вашего блага.
Вы слушаете «Пулковский меридиан».
Актуальное интервью. Гость программы «Пулковский меридиан».
У микрофона Денис Федоров, гость «Пулковского меридиана». Сегодня заместитель командира поискового отряда «Рейд» Рашид Курбанов. Добрый вечер, Рашид.
Здравствуйте.
А говорить мы сегодня будем, как всегда, о работе поисковых отрядов. Рашид, поисковый сезон в самом разгаре. Где вы сейчас ведете работы? Есть ли уже какие-то результаты?
По весне у нас закончился весенний этап всероссийской акции «Вахта памяти». Мы находились в районе Синянских высот, а если более конкретно, то в районе Рощи Круглой. Было найдено 5 бойцов, из них 3 медальона. К сожалению, 2 оказались пустые, один разбитый, второй совсем без бланка, там его даже не присутствовало. А в третьем вот бланк был, и сейчас пытаемся прочитать. Бланк заполнен был химическими чернилами, и, к сожалению, все смыло. Почерк, видно, очень аккуратный и мелкий, но прочитать пока не удается. Вот пытаемся и отсканировать, и под светом посмотреть дневным, и лупой, и так далее, но пока на данный момент вот все корпим.
Рашид, это есть же специальные технологии и лаборатории, которые занимаются прочтением подобных документов. Да. А вы планируете сей документ отправить на прочтение в данную
лабораторию? Мы отправляли как раз в лабораторию «Солдатский медальон». Они сказали, очень сложно читается, на данный момент нет возможности и времени. Говорят, давайте ближе к зиме, там постараемся. Как бы у нас ребята в отряде тоже умеют читать, я в том числе, вот, и потихонечку-потихонечку при помощи фотошопа, в том числе, и щавеловой кислоты пытаемся вывести, чтобы видно было нажатие как раз-таки пера, чтобы умудриться прочитать.
В районе Синянских высот, сказали, вы работаете. Там работаете только вы или там работают еще поисковые отряды?
Ну, там в огромном количестве было во время весенней акции «Вахты памяти», было прям огромное количество, в районе 1500, по-моему, поисковиков, начиная там от Гайтолова, заканчивая там, ну, это практически огромный Волховский фронт, там стояло, ну, 1500, наверное, 2000, возможно, даже. Точно не скажу, но там прям очень много было. Хоть и протяженность там, ну, 20 км фронта, наверное, где-то. Там было очень много поисковиков, и фронт на том участке не двигался 3 года практически. Сколько лет туда ездят люди, так и все равно по тем же самым местам. Рядом с тропой даже находили, то есть вот люди проходили много раз, вот, и прям рядом с тропой все равно находятся до сих пор.
А насколько часто можно идентифицировать бойца, и как это происходит? Вот каков процент все-таки?
По статистике это примерно...
Я имею в виду за сезон, берем за сезон.
За сезон, ну, когда как, на самом деле. Бывает так, что в зависимости от того, по какому году ездить копать, например, в 43-м году солдатские медальоны были отменены, и многие использовали эти солдатские медальоны в итоге не для бланков, а там, чтобы иголки носить, еще что-нибудь, там, грифели для карандашей, там, много для чего, но не для бланков. Вот, кто-то из них делал мундштуки для... сигарет. После 43-го очень сложно найти бойца с медальоном, и поэтому в зависимости от того, куда ездим, процент постоянно разный. Там, то есть в прошлом году у нас там было и в запрошлом там, по 150 где-то, ну, в районе 150 бойцов, и медальонов было там где-то в районе 20. Когда как. Но не все, к сожалению, заполнены. Были медальоны расколоты осколками, там, либо пулевым попаданием. Но все равно не унываем, стараемся.
Ну, как я понял, Рашид, что после 1943 года медальоны не заполняли. То есть, получается, тех бойцов, которых призвали в 1943 году и позднее, их уже идентифицировать невозможно.
Возможно, просто процент ношения как раз-таки солдатских медальонов, вот этих вот с бланками именно внутри, очень мал. У нас, например, в прошлом году на весенней как раз вахте был боец, с товарищем сидели практически по шею в воде в болоте, поднимали бойца, там на ограждение сделали, там в ручье это было все еще, вот, полностью подняли, кто-то там воду черпал, и у бойца было, ну, очень много всего с собой там, то есть, ну, там практически целый баннер личных вещей, там, начиная...
Это подписные вещи были?
Все подписные, но, к сожалению, по этим вещам идентифицировать бойца не удалось. Там в этом районе, получается, бои были по 43-му году, по лету 43-му, наши штурмовали немецкие позиции, прорывались, и вот как раз по этим инициалам погибло в этот же промежуток времени 2 бойца. И какой из них точно установить не удалось, потому что хоть у бойца и было с собой 5 медальонов, но вот он как раз был такой рукастый дядька, и делал из медальонов, в том числе, мундштуки. 5 медальонов, и там один целый был, мы надеялись, что хоть в нем-то должен быть вот бланк, чтобы вот узнать. Оказалось, нет, он тоже этот заготовки как раз-таки для мундштуков были. При этом у него там куча всего. Дядька был такой прям, куча трофейных вещей, ремень немецкий трофейный, переделанный под советский, там офицерская немецкая планшетка трофейная, ложка-вилка немецкая, и все при этом подписное, везде инициалы.
А фамилии не было, да?
Фамилии не было, только инициалы. К сожалению, так и не удалось установить.
Вы заговорили о боях, и предполагается, что вы работаете с архивными картами, документами какими-то.
Без этого в наше время никуда, да и раньше. Чтобы точно понимать, перед каждой вахтой, например, или там, если у нас какой-то выезд запланирован даже на выходные дни, мы там примерно знаем, представляем. И так как ездим еще с молодежью, мы им заблаговременно, то есть до выезда объясняем, показываем картосхемы, показываем аэрофотоснимки, если есть этого участка, рассказываем, кто куда двигался, и на местность, когда приезжаем уже, у ребят есть примерное представление. Когда уже там день-другой походишь, они уже начинают представлять, ориентироваться, и появляется понимание как раз и у нас, и у ребят, откуда кто мог наступать, где фланги могли прорвать, потому что там очень удобно, например, противнику было наступать, либо нам удобно было наступать. Вот, и по совокупности всех представленных документов, причем мы читаем не только советские донесения, но вот мы читаем еще и донесения противника, в зависимости от места, где находимся, и тогда становится значительно проще искать, а не просто взял прибор, щуп, лопату и побежал, куда глаза глядят.
То есть уже понимание, как проходил сам бой, да?
Ну, в том числе, да.
Рашид, а скажите, пожалуйста, вы используете чаще советскую аэрофотосъемку или немецкую?
С советской аэрофотосъемкой очень все непросто, поэтому в основном, конечно, в интернетах есть в открытом доступе аэрофотоснимки. Спрашиваем у товарища, есть ли у кого там. И те аэрофотоснимки, которые есть в открытом доступе, мы их используем. И значительно, как я уже до этого говорил, значительно проще становится понимать, кто где стоял, потому что, ну, качество не всегда, конечно, хорошее, но хотя бы позиции, где кто находился, потому что бывает так, что, например, вот в Карелии бои значительно локальнее были. То есть на снимке смотришь, о, да, вот тут вот был там финский опорник, наши его штурмовали, откуда могли идти. Вот тут вот, например, через высотки, либо через болото, в зависимости от... Приезжаешь на местность, да, смотришь, высотка там, скорее всего, была заминирована, огромное количество колючей проволоки, а по болоту только там колючая проволока. Вот там в несколько рядов и все. Следовательно, там побегали, посмотрели, пощупили, прибором осмотрелись, если там настрел есть где-то, значит, вот тут вот прорвались. А там больше вероятности как раз-таки найти место боестолкновения.
Аэрофотосъемка, допустим, 42-го и 43-го года, она же отличается от одного и того же места, правильно?
Да. Это надо смотреть именно в зависимости от какие боевые действия велись на этом участке. Вот, как я говорил, например, в Карелии там более все локально, и в зависимости от года тоже надо смотреть, потому что там линия фронта в некоторых местах смещалась, в некоторых она как стояла, так и стояла. На Волховском фронте, вот на Ленинградском фронте позиции иногда меняются. Там, например, на 43-й год по тем же самым Синявинским высотам там были огромнейшие прорывы, получается, наши, там, например, в районе 8-го рабочего поселка. Там в 41-м была попытка прорыва, в 42-м, в 43-м, и в зависимости от года есть представление. То есть, если есть на несколько годов одного и того же участка, можно проследить, что куда как двигалось. Вот откуда кто шел, как оборонялся и так далее.
Угу. Вот мы уже с вами поговорили о том, что очень тяжело искать родных. Как происходит сам процесс поиска родственников?
Когда находится боец и удается идентифицировать его, тут начинается уже работа как раз-таки еще больше с архивами. То есть пытаемся позвонить в администрацию, откуда был призван, и по домовой книге, либо по переписи пытаемся уточнить, куда могли переехать родственники, если они переехали, потому что некоторые деревни уже пропали, там никто не живет, домовые книги были переданы либо на архивное хранение, либо куда-то еще, и таким образом пытаемся, скажем так, через администрации районов узнать что да как, и еще иногда, ну как, бросаем клич в интернет, где огромное количество есть поисковых, скажем так, объединений по всей России, и в каждом регионе есть свои ВКонтакте страницы, если боец, например, с Новосибирска, они перепощивают себе, и есть вероятность, что найдется. Например, вот несколько, ну, года, наверное, уже 4 назад подняли 4 бойцов, идентифицировать удалось 2, у всех были медальоны, это бои сентября-октября 41-го года, да, по первой попытке как раз прорвать блокаду. Из Новосибирска состав прибыл, получается, под Ленинград, и они попытались как раз в районе Ладоги пробиться к городу. Родственники бойца были уверены, что он погиб вообще под Москвой, потому что там по донесениям, по рассказам жены бойца, они отправились вообще на оборону Москвы. Но их резко перекинули под Ленинград. Мы идентифицировали, написали прям сразу в Новосибирск тут же. То есть, ну, после там двухдневный выезд был. Приехали, открыли медальон, там все идеально читается, прям идеальнейший бланк, запостили ВКонтакте. Через 2 дня буквально родственники отзываются, говорят, вот это наш прадед. Буквально спустя там пару дней мы покупаем билеты, все документы оформляем, отправку на родину для захоронения, потому что решили захоронить у себя в Новосибирске. Тут отправляемся в Новосибирск, 52 часа езды, приезжаем туда, и оказывается, приезжаем как раз 5 декабря, и оказывается то, что в этот день у сына бойца день рождения. Он родился в 41-м году, и это такой подарок был, это даже не передать словами, насколько сын был рад. До сих пор с ним поддерживаем связь, общаемся, поздравляем с днем рождения. Дедушка прям такой до сих пор водит машину.
Дедушка боевой.
Дедушка боевой тоже, да.
Вы руководите поисковым отрядом. Много ли в вашем отряде молодежи, и как вы работаете с подрастающим поколением вашего?
У нас вообще подростковый молодежный клуб в Красногвардейском районе, и процент молодежи у нас очень-очень большой.
Я даже знаю, что у вас есть интерактивный музей.
Ну, это скорее не музей, потому что для музейной деятельности там свои заморочки, но у нас это хорошая интерактивная выставка, посвященная как раз Ленинградской армии народного ополчения. У нас в городе есть музей, но они очень-очень маленькие, там в основном с документами, там книги, воспоминания, а у нас именно такой вот для школьников, можно прийти бесплатно там с понедельника по субботу с 11 до 8 часов, все это прийти потрогать, посмотреть, там огромное количество различных экспонатов, начиная от униформы и снаряжения, заканчивая вооружением, как советским, так и трофейным, так и то, что было куплено еще в Российской империи в годы до Первой мировой, после Первой мировой. Ребятам очень нравится. Например, в этом году у нас посетили где-то в районе 3000 школьников посетило. То есть все бесплатно, школа присылает заявку, говорит, а вот можно к вам прийти и так далее.
И вы проводите экскурсию.
И проводим экскурсию где-то в районе минут 25-30, рассказываем про экспонаты, про личные вещи, которые найдены были в ходе поисковых работ, показываем, и потом у них есть в районе 15-20 минут уже походить, потрогать, посмотреть, там интерактивные панели различные, прикоснуться, скажем так, руками к истории своими, вот, и фотографироваться, естественно, задать вопросы, если какие-то интересуют, а кого эта тема затрагивает, они приходят к нам в отряд, вот, и постепенно мы с ними занимаемся, изучаем технику безопасности сначала, как жить в лесу. Ездим сначала на один день, чтобы посмотреть, привыкли, потом хотя бы с одной ночевкой летом, а потом уже начинаем там на две недели в лес. И вот молодежи прям очень нравится. А так как наш клуб занимается не только поисковой деятельностью, но и военно-исторической реконструкцией, молодежь могут примерить на себя эту униформу, выйти на поля сражений. Как раз вот на прошлые выходные мы ездили на международный фестиваль военно-исторический в Белоруссию, «Бобруйский котел». Вот, там прям танки Т-34, там пиротехника. Ребята прям были очень-очень рады. И там на месте боев как раз-таки за операцию «Багратион», за «Бобруйск» вообще.
Рашид, а каков процент ребят, которые остаются в вашем отряде, попробовав жизнь поисковика, скажем так?
Я даже не скажу. Но кто приходит в клуб, кому-то нравится поисковая деятельность, кому-то военно-историческая, как я уже сказал, а кому-то и то, и другое. То есть ребята устали ездить в поля и прыгать постоянно в болото, там, нырять, ну, потому что не всегда выходишь с болота сухой. Комары летом, слепни, мошка. На следующие выходные такие: о, военно-историческая конструкция, поехали тогда туда, давайте. Все, собрались, поехали, отдохнули одни выходные от поисковой деятельности, потом такие: ну, все, поехали, давайте. Там комары такие: ой-ой-ой, ну, давайте в другое место съездим, где нет комаров там. Приезжаешь, а там слепни да мушкара. И смена деятельности, как бы, и смена локаций. Всегда приятно даже самим новый лес там посмотреть, новое болото.
Вы сказали, что школы дают заявки на посещение вашего музея. А приглашают ли вас в школы?
Да, если у школы, например, нет возможности приехать, то они просят нас к ним приехать. Ну, там выставка, естественно, не такая большая. Там всего там один багажник легковой машины. Вот то, что могут унести там с собой 2-3 человека. Части макеты вооружения, которые ребята могут подержать в руках, там также униформа, которую могут примерить на себя, вот, посмотреть, сколько снаряжения весит, потому что, например, на 41-й год комплект снаряжения вместе с винтовкой Мосина на бойца весил 18 килограмм, это как бы, ну, немало, вместе с личными вещами, с боекомплектом, с питанием, с сухим пайком, и это как бы, ну, прилично, и когда ребятам даешь там подержать там винтовку Мосина, например, даже то же самое, они говорят: а, легко, это ж 5 там, всего там 5 килограмм с копейками. Ты им объясняешь, что ты должен с ней целый день находиться, она должна быть всегда рядом с тобой, то есть ты ее из рук практически не выпускаешь. Вот, если еще и походным маршем куда-то идешь, а мотострелковых частей как таковых было очень-очень мало, и они все были прикреплены к войскам НКВД как раз для большей мобильности, чтобы если где-то фронт прорвали, быстро-быстро довезли туда стрелковые дивизии моторизированные. Вот, и детям прям начинают понимать, что, ну, целый день тоже ходить так не очень-то и просто.
Нелегко. Рашид, скажите, пожалуйста, вот те ребята, которые в вашем поисковом отряде, есть ли у них понимание, чем они занимаются и для чего это нужно?
Да, конечно. У нас Никита пришел в клуб в 2012 году, и он каждый год ездит на вахты, ездит в экспедиции. Там мы не только в Ленинградской области и Карелии работаем, но и там ездим на Северный Кавказ в экспедиции, то есть обширная, скажем так,
география.
Обширная география. Вот. В прошлом году на Сахалин вот ездили еще в экспедицию Дальневосточный фронт. И 10 лет он ходил, искал бойцов, искал, помогал на подъемах, если там кто-то находит, не бросаем человека и говорим: о, нашел, сам поднимаю. Мы приходим там, спрашиваем, нужна ли помощь. Конечно, нужна, и вместе помогаем поднимать бойца. Никита, получается, с 12-го года, но сам ни разу не нашел. И в этом году он вышел в болото, чуть ли не в один из первых дней воткнул щуп, проверяет, да, на самом деле боец. Ходит, 3 шага делает: о, боец. Вот, и на следующий день то же самое.
Рашид, а каково ощущение, когда находишь своего первого бойца? Вот ваши ощущения.
Ну, даже до сих пор, то есть, ну...
Вы помните, кто это был?
Да, я первый раз поехал, я еще тогда жил в Уфе, вот, в Башкирии. Нам предложили: а почему бы не поехать? Я там еще студент был, молодой. Вот я говорю: да, конечно, там, альпинизм, скалолазание, все вообще, и там еще в лес, в Ленинградскую область, болото, посмотреть места боев, тогда уже военно-исторической реконструкцией уже занимался во всем. Интересно. Приехал, установили лагерь, значит, и нам сказали: ребята, вот там было много отрядов, и сказали: ребята, вот давайте вот вы займетесь там костерок для общего обогрева, там для просушки, если будет дождь, там тент натяньте. И товарищам пошли копать для костра костровище, и натыкаемся на бойца. Я был удивлен, там же сразу же в этот день мы так аккуратно все подняли. При этом именно в этом месте несколько раз стояли сидушки, ребята говорят, там, то есть вот в этом месте там щупили, никогда ничего не находили там, то есть и рядом проходили вообще. И тут внезапно, там, в первый же день практически экспедиции, было очень, ну, не передать словами. Вот, и я даже до сих пор, когда нахожу бойцов, я всегда рад.
Рашид, а вот когда находят бойца, его как-то оформляют?
Да, конечно, ведется документация, снимаются координаты, даты, заполняются протоколы эксгумации и раскопа, потом ведется архивная работа, все это передается в Министерство обороны, отчеты все за год в конце года предоставляются, чтобы было понятно, кто где. В Казани есть целый, скажем так, архив, и они туда вносят координаты, что там делают фотографии, там фотографии раскопа, фотографии на баннере, что какие останки были найдены. И ведется в Казани огромная архивная работа по этому поводу, кто где когда был найден. Очень сложно объяснить. Например, верхняя часть была найдена там, потому что артиллерийские обстрелы были все время, и останки бывают так, что там доборы, например, там нижней конечности только, или одна, или там две, например. И потом это все сводится в одну большую карту, в один большой информационный центр, и есть представление, что, где, когда, кто был найден, в каких местах и какое количество бойцов уже поднято.
Наше время уже подходит к концу, и у меня последний вопрос. Я знаю, что в завершении сезона, хотя до него еще далеко, проходит слет поисковых отрядов. Будет ли он в этом году?
Да, конечно. Каждый год проходит открытие поискового сезона и закрытие, где обсуждаются насущные проблемы, насущные темы, потому что изменяется законодательство, в том числе делятся опытом, кто где, когда, естественно, пообщаться, потому что открытие и закрытие — это когда все представители поисковых отрядов собираются вместе и могут обсудить какие-то там насущные дела, вот, поделиться опытом, сказать: вот, ребята, мы там нашли участок, где большое количество бойцов лежит, мы не успеваем там поднять, у нас не хватает сил, там, давайте вместе поедем. Так люди между собой контактируют, взаимодействуют и помогают друг другу.
Еще хотел спросить, Рашид, вот вы сказали, что в этом сезоне вы работаете на Синявинских высотах. Вы планируете там работать до конца сезона, либо возможно, что вы переместитесь куда-то в другое место?
Не, мы производим разведку в других местах, то есть все время, когда в одном месте, там вот в районе Барского озера, там в районе Синявинских высот, посмотрим еще в другие места. Через пару недель поедем в Волонецкий район, это Республика Карелия, там как раз по Ленинградской армии народного ополчения большие потери были. Там будем искать как раз-таки ополченцев.
Ну вот, пожалуй, все на сегодня. Напоминаю, что нашим гостем сегодня был заместитель командира поискового отряда «Рейд» Рашид Курбанов. Рашид, спасибо большое, что пришли и ответили на вопросы.
Взаимно. До свидания.
Вы слушаете «Пулковский меридиан».
А теперь пришло время вместе с Марией Головановой перелистнуть очередную страницу энциклопедии здоровья.
Энциклопедия здоровья.
У микрофона Мария Голованова. Здравствуйте. Менингит – это опасное для жизни человека заболевание, при котором воспаляются оболочки, окружающие головной и спинной мозг. Менингит поражает людей всех возрастов, развивается как в виде отдельных случаев, так и вспышек и эпидемий. Возбудителями менингита являются вирусные, бактериальные и грибковые инфекции, а также простейшие микроорганизмы. Гнойный бактериальный менингит является одной из самых смертоносных форм этого заболевания, поскольку он может привести к смерти в течение 24 часов, а каждый пятый выживший останется инвалидом на всю жизнь. Сегодня в гостях у нашей программы по скайпу врач-инфекционист, заведующая 5-м инфекционным отделением клинической инфекционной больницы имени Боткина Юлия Анатольевна Васильева.
Способы распространения менингита очень разнообразные, но самые частые встречающиеся – это воздушно-капельный, то есть инфицированный может кашлять и чихать, и при этом распространять микроорганизмы. Контактно-бытовой – не соблюдаются правила личной гигиены, не моются руки в первую очередь. Орально-фекальный – когда употребляются в пищу немытые фрукты и овощи. Инфекция попадает внутрь организма при купании человека в грязной воде. Тоже достаточно частый способ передачи возбудителей, особенно с учетом летнего периода. Чаще всего встречаются это бактериальные, когда заболевание вызывается микробами. То есть это касается стафилококка, стрептококка, менингококка, кишечная палочка, листерия. Следующая огромная группа – это вирусные менингиты. Чаще всего заболевают из-за вируса герпеса, энтеровируса, а также вирус клещевого энцефалита, что, опять же, сейчас очень актуально. Ну и еще третья большая группа – это грибковые менингиты. Проблему создают криптококки и кандиды, в частности, простейшие микроорганизмы. Ну, то, что мы встречаем в своей практике, чаще всего это токсоплазмы.
Кто находится в группе риска? Кто больше всего подвержен этому заболеванию?
В группе риска, как правило, находятся лица с ослабленным иммунитетом. Именно он выполняет роль защитника организма от различных инфекций. Но лица, страдающие онкозаболеваниями, сахарным диабетом, уже априори имеют ослабленный иммунитет. И плюс социальные профессии, в основном учебные заведения, то есть большой контакт с людьми.
А вот скажите, пожалуйста, какие первые симптомы менингита? Есть у этого заболевания специфические симптомы, которые вот только менингиту свойственны?
Ну, наверное, это все-таки больше выраженный интоксикационный синдром. Но в первую очередь это внезапно возникающая головная боль, да, как основной патогномоничный признак. Высокая лихорадка, головная боль, тошнота, многократная рвота. Такие пациенты могут иметь различные проблемы с психикой, то есть возникают галлюцинации, бредовые состояния. Пациент находится, вот как мы говорим, в психомоторном возбуждении или, наоборот, очень апатичный, то есть очень спокойный. И еще один очень патогномоничный признак – это судорожный синдром. При менингококковых менингитах чаще всего мы обращаем внимание, первое, что может появиться, это высыпания специфические на коже туловища и конечностей.
То есть симптомы менингита не спутать с другим заболеванием?
Думаю, что нет.
А какой инкубационный период развития болезни?
Инкубационный период варьируется в зависимости от возбудителя, который вызывает менингит. Может варьироваться от нескольких часов до 2-3 недель, но чаще всего это от 2 до 4 дней.
И что в это время происходит в организме человека?
В организме человека вирус или бактерия размножаются, достигают определенной концентрации возбудителя, чтобы запустили все эти процессы.
Вот эти все признаки менингита, симптомы, насколько болезненные, как человек это вообще все переносит?
Очень тяжело. То, что мы получаем в стационаре, треть больных приезжает совершенно в тяжелом состоянии после серии судорог, фактически в коме, и первый этап лечения у них происходит в реанимации. Но две трети пациентов переносят это заболевание в средней тяжелой форме. Легких форм заболевания нет.
А вот с чем это связано? Люди просто не сразу обращаются к врачу, не понимают тяжесть своего состояния?
Да, в 90%, конечно, случаев это затягивание обращения за медицинской помощью. При появлении вот первых этих симптомов – высокая лихорадка, головная боль, чувство онемения, судорог могут быть неярко выражены, но это должно насторожить.
Какие формы менингита наиболее опасны?
Опасны все формы менингита. Выделить отдельно нельзя. Все и гнойные, и серозные менингиты могут протекать в тяжелой форме и чреваты очень грозными осложнениями.
А вот к вам в стационар какие больные чаще всего поступают? Вообще вот в нашем Петербурге какие формы менингита наиболее распространены?
Гнойный менингит и серозный менингит. Гнойные вызываются бактериями. Чаще всего мы встречаем менингококковый менингит, менингококковая инфекция и пневмококковый менингит. И вторая большая группа – это серозные менингиты. Ну, в лидерах, конечно, герпетическая группа менингитов, энтеровирусная. Ну и с учетом группы лиц с ослабленным иммунитетом еще часто поступают туберкулезные менингиты.
Каковы современные методы диагностики менингита?
Проводится обязательно спинномозговая пункция, забор спинномозговой жидкости на исследование. Делается прокол тонкой иглой в поясничной области, и врач забирает материал на исследование. Чаще всего дальше это идет либо ПЦР-диагностика, либо ликвор сеется на специальные среды. И второй метод по важности, конечно, это различные вспомогательные методы: компьютерная томография, магнитно-резонансное исследование головного мозга, спинного мозга, все тоже проводится.
То есть вам важно в первую очередь определить возбудителя заболевания, да? Чтобы
да,
лечить.
Чтобы выбрать правильную тактику дальнейшего введения пациентам.
И степень поражения мозга.
Да.
Как вы сегодня лечите менингит? Человек, естественно, должен находиться в больнице, да?
Лечение происходит только в условиях стационара. В первую очередь мы проводим спинномозговую пункцию, потому что в течение часа мы уже можем понять, какой у человека менингит, серозный или гнойный, и в зависимости от этого назначается терапия. Либо это антибактериальная терапия подбирается, либо, если это видим, что серозный ликвор, назначаются противовирусные препараты. И вот сейчас сезон клещевых инфекций, Также одна из форм клещевого энцефалита – это менингиальная, и еще есть менингоэнцефалитическая, назначается противоклещевой гаммоглобулин.
Возможно ли какие-то осложнения при менингите?
Достаточно много осложнений. В первую очередь мы стараемся не допустить это развитие различных грубых неврологических нарушений в виде параличей и парезов, то, с чем человек может в дальнейшем остаться на всю оставшуюся жизнь. Вот это важно не допустить.
Вот а как это можно не допустить?
Своевременная госпитализация, правильно начатое лечение.
Скажите, пожалуйста, насколько вообще менингит актуален для Петербурга? Как часто наши горожане болеют этим заболеванием?
Хочу отметить, что вот есть у нас сезонные инфекции, да, которые поднимают голову либо весной, либо осенью, но есть и те, которым сезон совершенно не важен. Да? Допустим, вот группа герпетических менингоэнцефалитов, они у нас присутствуют круглый год. Весенний-летний период, дальше включая сентябрь и октябрь, подъем по клещевым инфекциям, протекающим тоже с развитием менингита. Боррелиоз и клещевой энцефалит.
В чем заключается профилактика этого заболевания?
В первую очередь, это, конечно, вакцинация. Люди вакцинированные своевременно переносят любую инфекцию гораздо легче, чем невакцинированные. И не развиваются тяжелые формы, грозные заболевания, которые могут привести в том числе и к летальному исходу, к сожалению, к смерти человека.
То есть у нас есть прививка от менингита? Кто ее может сделать?
Жители Петербурга по полису ОМС могут вакцинироваться в поликлиниках по месту жительства. В поликлинике при больнице Боткина. Но первоначально осматривается врачом и определяется, есть противопоказания к вакцинации, нет. И есть еще вакцинальный календарь, естественно, согласно которому по плану, по графику тоже проводится.
Спасибо, Юлия Анатольевна. Ну а нашим радиослушателям я напомню, что сегодня в гостях у нашей программы по скайпу был врач-инфекционист, заведующая 5-м инфекционным отделением клинической инфекционной больницы имени Боткина Юлия Анатольевна Васильева.
Энциклопедия здоровья.
Вы слушаете «Пулковский меридиан».
В конце программы о погоде. Сейчас в Петербурге 20 градусов тепла, относительная влажность воздуха 38%, атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Ветер северный, 2 порывами до 6 метров в секунду. Ну вот, пожалуй, и все на сегодня. Над программой работали звукорежиссер Татьяна Кузнецова, журналисты Владимир Изотов и Мария Голованова. У микрофона был Денис Федоров. Я прощаюсь с вами до следующего вторника. Всего доброго и берегите себя.